Глава из книги «Отец Арсений». По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия. Судьбы людей и судьбы Русской Православной Церкви, выбор между верностью Христу и отступничеством, любовь к ближнему или забота только о личном самосохранении, об этом книга «Отец Арсений», герои, которые по-разному решают для себя эти вопросы. «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Евангелие от Иоанна. Предисловие. В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во время культа личности. Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах. Но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах. Страдали и умирали они за свою веру, не отреклись от Бога, и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их. Положить печать на уста своя значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и за нас, живущих на земле.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой савейский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, а я простой савейский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, за что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы.
Сообщение о смерти главного пришло к заключенным лагеря с опозданием на 3 дня. Пришло случайно, через охрану. Администрация лагеря по неизвестным причинам скрывала это известие. Был март, стояли большие морозы, снежные вьюги проносились над лагерем, заметая его и временами отрезая от внешнего мира. Вместе с сообщением о смерти в лагерь вошло что-то тревожное, щемящее, неизвестное. Каждый думал, что же будет, пойдет ли все как раньше, или что-то изменится к худшему, и всех заключенных уничтожат. Но каждый молчаливо понимал, что-то должно случиться. Первые 2 месяца, приблизительно до конца мая, лагерь жил прежней жизнью, но потом в его размеренный ход стало вторгаться что-то новое и почти неуловимое. Казалось, что в хорошо заведенный механизм кто-то вставляет палки и сыплет камни. Все так же работали, так же плохо кормили, так же умирали заключенные, но не привозили новых. В действиях начальства появилась нотка неуверенности, даже извинительного заигрывания.
И вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры строги и грубы, я это все, конечно, понимаю. Как обострение классовой борьбы, я это все, конечно, понимаю.
Приблизительно через год после смерти Верховного стали происходить перемены. улучшилось питание. Матершина и зуботычина исчезли. Надзиратели и следователи обращались к заключенным на «вы». Приехали комиссии из ЦК, прокуратуры. Номера с одежды спороли и стали называть не номером, а по фамилии. Пошли опросы, подымали дела, разговоров было много. На некоторых заключенных дела были уничтожены, и следствие вели заново, отправляя заключенных в те города, откуда они были взяты. Вызывали свидетелей, кого-то запрашивали, разрешили переписку и даже посылки. За работу стали платить, делать расчеты за питание и одежду. Первые комиссии, опросив несколько сот заключенных, уехали. Через месяца два приехала вторая партия комиссии, осела в лагере и приступила к поголовному пересмотру дел репрессированных. Вначале освобождали бывших военных, старых членов партии, ученых, бывших видных хозяйственных руководителей.
То дождь, то снег, то мошкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра.
Прошло еще некоторое время. Объявили массовую амнистию уголовникам. Лагерь из особого стал обыкновенным, но со строгим режимом. В нем остались бывшие полицаи, власовцы, уголовники, не попавшие под амнистию за совершение тягчайших преступлений, и политические, освобождение которых по неизвестным причинам кому-то было нежелательным. За каких-нибудь 1.5-2 года лагерь опустел на 0,9. Бараки пустовали, административный состав сократили наполовину, начальство решило сузить зону лагеря, перенесли охранные вышки, проволочную ограду, часть бараков, оставшихся вне зоны, сожгли.
Я вижу вас, как вы в партийной кепке, и в кителе идете на парад. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят. Мы рубим лес и сталинские щепки, как раньше во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов, мы их не накрывали кумачом. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось, ни при чем. Один из них был правым уклонистом, второй, как оказалось...
В последнее время отца Арсения переводили из барака в барак. Из друзей никого не осталось, но отец Арсений по-прежнему помогал окружающим. Постоянно молился, ежедневно писал письма и с нетерпением ждал писем с воли. Оставшиеся заключенные были крайне озлоблены, и было трудно войти с кем-нибудь в дружеские отношения. Два или три иерея и несколько верующих заключенных, которых знал отец Арсений, находились в состоянии затравленности, угнетенности, не надеялись на освобождение, но писали всюду заявления и жалобы, и из-за этого почему-то держались обособленно и отчужденно. Пожалуй, это время было самым трудным для отца Арсения. Вокруг него образовалась пустота, но осталась молитва, которой он только и жил. Трудно было потому, что, постоянно горя желанием оказать человеку добро, он не находил себе дела. В середине 1956 года отца Арсения расконвоировали, разрешили выходить за пределы лагеря в жилой поселок, освободили от тяжелых работ и перевели в инвалидную команду.
Живите ж 1000 лет, товарищ Сталин, и как бы трудно не было здесь мне, я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране. Я знаю, будет много чугуна и стали на душу населения в стране.
К марту 1957 года Лагерь опустел почти полностью. Зону сужали несколько раз, опустевшие бараки сжигали, и теперь за проволочной оградой лагеря чернели десятки остовов печей от сгоревших бараков. Валялись жгуты ржавой колючей проволоки, блестели осколки стекол, громоздились остатки кирпичных фундаментных столбов. Писем приходило много, и это было большой радостью. Первыми были письма от Веры Даниловны, Алексея, Ирины, Серафима, Александра Овсеенкова. Пришла с очень сложной оказией записка от Абросимова, теперь генерал-лейтенанта. Абросимов писал: «Помню, помню, ничего не забыл. Делаем все, но мешают. Помню, помню вас. Верю, что скоро встретимся в другой обстановке. Держитесь». Отец Арсений отвечал на письма, вдумываясь в судьбы и жизнь людей, и часто письмо человека, которого он не видел много лет, рассказывало ему так много, что казалось, этот человек присутствует здесь. Надзиратель справедливый уже более года как ушел из лагеря, и отцу Арсению было трудно, и не хватало этого простого по душе человека. Некоторое количество амнистированных уголовников возвратилось в лагерь, осужденные за новые преступления. Уголовники последнее время как-то особенно обнаглели, вели себя вызывающе, не боялись охраны. Но вдруг сменили начальника лагеря, и сразу все изменилось. Появилась требовательность к работе, улучшилось питание, за нарушение режима жестко наказывали, но не было издевательств, жестокости и грубости. Жизнь продолжалась. Отец Арсений ждал часа воли Божией. Это был последний барак, в котором жил отец Арсений перед освобождением из лагеря. Из старых заключенных никто в бараке не остался. Одних освободили, другие умерли, третьих перевели в другие бараки или лагеря. Вольная запись со слов отца Арсения в 1960 году.
«Настал 1957 год. Меня расконвоировали и разрешили иногда выходить из охранной зоны. Кончая работу, я покидал лагерь, медленно шел к ближайшему лесу или к таежной болотистой речке и садился на сухой пень и начинал молиться. Голос мой далеко разносился по редколесью, затихая в ветвях берез, склоненных к воде ив, елях и травах. Здесь, в лесу, молиться было спокойно и легко. Грубость лагерной жизни исчезала, и наступала возможность молитвенного единения с Богом. И в это время вокруг меня как бы собирались мои духовные дети и друзья, живущие на воле, вспоминались умершие, которых я любил, и те, кого я проводил когда-то в последний путь, встретив на дорогах ссылок и лагерей. Было тепло. Комары монотонно звенели, вились сероватым облачком, пытаясь проникнуть через сетку накомарника. Внезапно возникший ветер уносил комаров, но через несколько мгновений ветер стихал, и они снова окружали меня. Лагерь, барак, уголовники, постоянный надзор за тобой, сразу забывались. Было только беспредельно синее небо, лес, колыхающая трава, голоса птиц, молитва, молитва, объединяющая все и соединяющая тебя с Богом и природой, созданной им. Уходить из лагеря разрешали нечасто. День этот был выходным. Я вышел из зоны и пошел далеко в редколесье, раскинувшееся за лагерем. Раньше, когда особый был полон заключенных и в нем кипела лагерная жизнь, постоянно горели костры, оттаивающие землю для больших, но не глубоких ям, в которых ежедневно хоронили умерших лагерников. А кладбище было огромным. Вся его площадь, когда-то обнесенная столбами и оплетенная колючей проволокой, теперь была открыта. Местами столбы упали, проволока оборвалась и обвисла. А сейчас кладбище было похоже на заброшенное огородное поле, покрытое неровными и расплывшимися грядами, на которых кое-где стояли колья с прибитыми деревянными или жестяными бирками-табличками. Большинство кольев и табличек валялось на земле, номера захороненных заключенных, написанные на них, стерлись, и только на некоторых виднелись расплывчатые очертания букв и цифр. Я прошел далеко вперед. Земля была местами мокрой, нога глубоко погружалась в сыроватую глину, смешанную с перегноем из трав и листьев, и с трудом отрывалась при каждом шаге. Перешагивая через поваленные колья, невысокие насыпи, хватаясь за стволы чахлых деревьев, обходя братские могилы, шел я по кладбищу. Весеннее, на сегодня теплое солнце постепенно опускалось к горизонту. Я остановился, оглянулся во все стороны, перекрестился, благословляя всех лежащих на смертном поле, и начал молиться. На душе стало тягостно, грустно как-то, печально. Ветер стих, стояли неподвижно трава, мелкий кустарник, хилые березы, ели. Казалось, что ветер тихий и прохладный скрылся в подлеске и травах, прижался к земле, затаился и чего-то ждал. Я медленно шел по полю, отдалившись от окружающего и сосредоточившись, и молясь об умерших. И предо мною вставали люди, возникали из прошлого воспоминания мучительные и тяжелые. Люди, когда-то знакомые и любимые мною, или те, кого я напутствовал, прожав последний путь, или люди, встреченные мною здесь, в лагере, сдружившиеся со мной и передавшие мне в исповедях свою жизнь. Они лежали сейчас на этом поле смерти. Вспоминались усталые, изможденные лица, растерянные, печальные, полные тоски, молящие или горящие ненавистью глаза умирающих людей. И у каждого была жизнь, жизнь, к которой я прикоснулся, и как иерей принял часть этой жизни на себя в исповедный час. Воспоминания приходили и мгновенно исчезали, для того, чтобы сейчас же возникали новые. Я громко молился. и скорбные слова заупокойных молитв разносились над кладбищем, истомляли душу и вселяли чувство тревоги. Тысячи, десятки тысяч человек лежало здесь убитых режимом лагеря, убитых, медленно умершляемых другими людьми. Юноши, старики, тысячи верующих, защитники Родины, проливавшие за нее кровь, самые обыкновенные простые люди, попавшие в лагерь по ложным доносам, лежали все. Все лежали сейчас в полуболотистой земле. И здесь же, на этом поле смерти, лежали люди, предавшие Родину, участники массовых казней, полицаи, многократные убийцы, уголовники. А где-то далеко шумел трактор-бульдозер, сравнивая могильные насыпи и заравнивая ямы для того, чтобы никто и никогда не вспоминал о тех, кто остался лежать здесь. Где-то лежали небрежно брошенные могилы владыка Петр, архимандрит Иона, монах-праведник Михаил, схимник из Оптиной пустыни Феофил, великие праведники, молитвенники, друг людей, врач Левашов, профессор Глухов, слесарь Степин, да, слесарь Степин, до самого последнего часа своего совершавшее добро, но и много других когда-то знаемых мною людей. Я молился, вспоминая усопших, но вдруг слова молитвы иссякли, и я оказался стоящим на поле растерянным, раздавленным воспоминаниями и сомнениями. А что осталось от погибших? Что? Ржавая табличка со стертым номером? Кость, торчащая из наспех засыпанной могилы? Обрывок ткани? Хоронили в спешке. Ямы рыли неглубокие. Земля здесь всегда была мерзлой, и поэтому ее приходилось сутками оттаивать, чтобы вырыть могилу на несколько десятков человек. Зимой трупы забрасывали землей и снегом, а летом специальная бригада подправляла могилы, засыпая землей выступавшие кости. Даже сейчас казалось, что то из-под земли тянулся запах тления. Было душно, сыро и тихо. Солнце нагрело землю, и от этого над полем поднимался легкий, еле заметный пар. Воздух дрожал, переливался, и казалось, будь то что-то необычайно легкое и большое плавало над кладбищем. «Господи! Господи!» вырвалось у меня. «Это же души мертвых поднялись над местом скорби!» Тоска, необычайно щемящая тоска, схватила и сжала мне сердце и душу. В горле встал комок рыданий. Слезы застилали глаза, а сердце все сжималось и сжималось, готовое было остановиться. Состояние полной безнадежности, уныния и чувство скорби охватили меня, и я растерялся, упал духом, и весь внутренне сник. Отчаянная душевная боль вырвала у меня болезненный стон. «Господи, зачем ты допустил это?» Пронзительный и долгий плач вдруг внезапно возник и пронесся над полем. Вначале это был низкий, вибрирующий и воющий стон, перешедший потом в длительное однозвучное рыдание, временами срывающий и напоминающий вопль человека. Ноющий и колеблющийся стон был заунывен и долог. Он покрывал все бескрайнее поле, сковывая и наполняя душу беспредельной скорбью. Прозвучав над полем, плач внезапно смолкал, для того, чтобы через несколько мгновений возникнуть с прежней силой. Я еще более внутренне сжался, нервы напряглись до предела, и все во мне наполнилось болезненной тоской. Окружающее вдруг потемнело, поблекло, стало гнетущим, и я почувствовал себя каким-то сломленным, раздавленным. «Господи, Господи, яви милость свою!» — воскликнул я, осеняя себя крестным знамением. И вдруг ветер, затаившийся в перелесках и травах, вырвался на волю, заколыхал травы, закачал деревья и настойчиво повеял мне, и мгновенно все ожило, пробудилось, задвигалось. И неожиданно высоко в небе зазвучало пение птицы. Состояние растерянности и гнетущей тоски и безнадежности прошло. Я распрямился, стряхнул с себя страх и услышал в дуновении ветра движение жизни. Ветер принес свежесть, запахи травы, леса, отголоски далекого детства и неповторимую радость. Стонущий плач, проносившийся над полем, оказался ничем иным, как вибрирующим звуком циркулярной пилы, работавшей на далекой лагерной лесопилке. Ветер медленно набирал силу, воздух стал упругим и ощутимым. Жаворонок рывками поднимался в вышину, и песня его то затихала, то отчетливо звенела в небе. И я осознал, что жизнь-то сейчас идет так же, как и до гибели всех лежащих здесь людей. И так же будет идти. Жизнь продолжалась и будет продолжаться всегда, так как это был закон Господа, и природа, созданная им, выполнила ее предназначение. —